Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Добрый светлый вечер. Сегодня с вами Анна Леонтьева. У нас в гостях Татьяна Воробьева, заслуженный педагог, психолог высшей категории. Добрый вечер, Татьяночка.
Здравствуйте, дорогая моя Аня.
Ну, я думаю, что Татьяну не нужно долго представлять, потому что мы очень часто приглашаем Татьяну на радио. Вот давно мы не виделись, не слышались, и сейчас хотим поговорить об очень острой, местами неудобной, вот для меня лично, теме отношения молодых людей, создания семьи. У нас с Татьяной такие подросшие дети, довольно взрослые, местами еще дети, местами уже взрослые. Вот. И очень хотелось бы задать какие-то вопросы, на которые я сама не могу ответить. Вот я, как всегда, пользуюсь служебным положением и хочу об этом поговорить. Первый вопрос самый неудобный. Я очень завидую людям, Татьяночка, которые выросли в православии, выросли в верующих семьях, с детства знали, что хорошо, что плохо, ходили на исповедь. Я пришла в православие уже, ну, молодым, но уже зрелым человеком, да, в мои 23, когда я в 90-е воцерковлялась. Я уже, ну, много пережила приключений, взлетов, падений.
То есть была дорога, по которой я уже шла.
Да, я не могу сказать, что я о чем-то жалею. Да? Какие-то все-таки вещи, какие-то мои, так сказать, приключения меня закалили, показали мне, что, может быть, что-то было лишнее, что-то делать не нужно. Вот. Но тем не менее, как-то. Я имею какой-то опыт, в том числе и ошибок, в том числе и каких-то негативных опыт, да. И вот сейчас мои дети, вот моему младшему 23, старшему 28, и очень часто я задаюсь вопросом, а если я прожила такую бурную юность, могу ли я вообще чему-то их учить, чему-то их наставлять? Вот, это, наверное, правильный ли это вопрос?
Правильный, абсолютно правильный. Вопрос очень актуальный и очень своевременный. Прежде чем я отвечу на этот вопрос, я постараюсь все-таки ответить из того опыта консультативного, который действительно у меня каждый день осуществляется и приобретается мною, как огромная благодарность за все вопросы и все ситуации, с которыми я сталкиваюсь. Отчасти я становлюсь мудрее. Отчасти я больше могу помочь. Так вот, я отвечу на этот вопрос следующим образом. Вчера на консультацию пришел юноша, ученик 9 класса, высоченный, тонкий, глаза его потухшие, приопущенные и так далее. Вот и на лице написано: «Да что я сюда пришел? Да зачем мне это все надо?» Он пришел с отцом. Они терпеливо ждали, потому что я перепутала время. И вот они входят в кабинет, рассаживаются. Я провожу свои обследования. Отец меня спрашивает, не выйти? Я говорю, знаете, давайте пока поговорим все вместе. Те проблемы, которые, ну, не проблемы, а задачи, которые, так сказать, я вижу, являются актуальными. Мы начинаем говорить об этих задачах, которые надо решать. И глаза также приоткрыты, такое же сонное состояние и так далее. Я понимаю, что слушает, внимательно слушает, но глаза открывать не хочет. И когда мы все переговорили, я написала рекомендации, которые должны быть и так далее, и прошу отца выйти. И тут я увидела открытые глаза. Это были огромные карие глаза. И он мне говорит: «Я хочу вас спросить, это уже не тот сонный юноша, который вошел в кабинет. Вам покажется мой вопрос странным и, может быть, даже смешным. Все, что я хочу иметь семью. Я хочу жениться». Но девушка, в которую я влюблен был, и он рассказывает о той огромной боли, которую он проживает. Он даже сравнивает ее, эту боль, с разбитым стеклом. Редкое такое, понимаете, вот образное сравнение этой боли, когда ты берешь рукой вазу, а она разбивается у тебя в руках. И вот эта боль, режущая боль сердца, режущая боль сердца. Я слушаю внимательно, и что же я отвечаю? Ты знаешь, ты задал Очень достойный вопрос. Очень достойный. И нет у этого вопроса своевременности или несвоевременности. Коли он задан, значит, он своевременен. Отсюда первое, что хочу сказать. Всякий вопрос достоин уважения. И не надо ни улыбаться, ни смеяться. Не надо обсуждать, своевременно он задан или несвоевременно. Он достоин уважения. Второй ответ, который последовал. Да, ты знаешь, вопрос не просто правильный. Вопрос очень глубокий и очень зрелый. В юности свойственно чувство влюбленности. И когда этого чувства нет, мальчишка, девчонка чувствует себя обделенным отчасти. Я не такой красивый, я не такой интересный. И тут вы начинаете родители говорить о комплексах и прочем, прочем. Нет, это не комплексы. Это не комплексы. Это отсутствие той простоты и той искренности между вами, которая почему-то не произошла. Это второй ответ на ваш вопрос. Как важно, чтобы нам доверяли. Не психологу шли чужой тетке, а вам доверяли и вам задали этот вопрос. Это второй ответ к вашему вопросу. А что же ответила я дальше? Ты знаешь, это настоящее чувство. Настоящее чувство будущего мужчины. Но вот на что тебе надо самому ответить, чтобы сейчас не заглушить твою боль, а просто ответ мой поможет тебе прожить эту боль. А теперь скажи себе, пожалуйста, сам. Ты можешь дать ей защиту? Вот полную защиту, не физического кулака, а защиту нравственную, душевную. Ты можешь ей дать совет мудрый. Ты можешь ее оградить от глупостей. То есть ты берешь на себя главенство по ответственности за нее, за ее путь воспитания, за ее путь становления. Это первый вопрос, на который ты должен сам ответить. Сам, не надо мне говорить. Это внутренний ответ твоей души, твоей совести. Сам себе не солжешь. Второй вопрос к тебе. Ты можешь дать ей, да, вот самое простое, казалось бы, самое вульгарное понятие, обеспечить ее кровом, хлебом. Не стрелять у мамы с папой денег. Нет. А ты скажешь, я прокормлю нашу семью. Я ее прокормлю. У меня будет кусок хлеба, или он у меня есть, и я в состоянии прокормить. И третий вопрос. Если родится ребенок, ты в состоянии вести свою семью так, как должно и куда надо? Вот сейчас вы сказали о том, что как много пройдено дорог, как мало пройдено дорог, как много сделано ошибок. Да, строчки есенинские. Совершенно верно. Ты можешь сам в начало, вот на как раз этот вопрос нашей Анны, ответить то, что я знаю, как надо идти. Я знаю, куда я поведу своего ребенка. Я поведу его к вере, я поведу его в храм. Я научу его молиться, я научу его понимать службу. Я научу его жить в Боге. Ты можешь это сказать в полной мере? Или ты пойдешь путем проб ошибок? Еще вопрос, на который должен ответить. У тебя хватит сил. Сегодня тебе кажется, но кажется. Кажется только. А почему говорю «кажется»? Ты не прошел этот путь. Ты не встал на этот путь. Это пока ты так хочешь. Это хорошее чувство. Ты не блуда хочешь, не распутство. Ты хочешь иметь семью. Прекрасно. Но ты уверен в том, что ты все можешь это дать? Вот на эти вопросы ответь себе сам. Знаешь, в моей жизни я занималась очень серьезными вопросами, за которые получу и награды и так далее. Реабилитация детей с органическим поражением центральной нервной системы. И вот в доме ребенка, в котором я работала, занималась огромной этой работой, благодарнейшей работой, вместо рук у ребенка на плече два пальца, а интеллект сохранный. Сейчас ему 5, он еще не понимает в полной мере, а потом он не будет понимать себя инвалидом, он будет понимать себя уродом. А что же случилось? Это мама, которая расхотела его иметь и решила отравить внутриутробно. Ты уверен, что ты избежишь подобного пути по огромной степени ответственности за то, что будет у вас с вашей молодой супругой? В супружестве рождаются дети, и они благословенны. И рождение в супружестве ребенка всегда благословлено, даже если оно вне таинства венца. Важно, что вы придете потом к этому таинству. Поэтому ответь себе на эти вопросы, и ты увидишь, что твоя боль, она немножко трансформируется. Ведь боль — это энергия, это чувство. Но энергия не исчезает. Она трансформируется в чувство долга. Что я должен делать? Ты должен сейчас поставить цель стать юношей, мужчиной. Стать тем, кто ответит на все эти вопросы положительно. И поверь, твоя половинка, она тебя найдет, и ты ее найдешь, и не ошибешься. Вот я так ответила на вопрос этому юноше, который сидел и смотрел на меня широко открытыми глазами. Я видел, какие красивые, умные, глубокие глаза. Взгляд, глаза не бывают глубокими, а взгляд достойный уважения. Конечно, ему не 15, не 14. Передо мной сидел взрослый юноша. Такие вопросы. У них нет времени. У них есть понятие своевременности. Когда мы говорим «ты еще мал на эту тему», это неправильный ответ. Это ответ, лишающий искренности, доверия. Вот тогда мы ищем ответы в подворотне.
Татьяна, вот вы сказали о финансовой ответственности. И я хочу сказать, что сейчас государство поддерживает молодые семьи. Есть такой национальный проект «Демография», и семьи с детьми могут приобрести жилье по льготной ставке. Материнский капитал теперь выдается уже на первенцев. Его можно использовать на ипотеку, направить на оплату обучения, на ребенка с инвалидностью. И благодаря этому национальному проекту можно оформить выплаты на детей до 3 лет. В общем, есть разные меры поддержки, и узнать о них можно на портале национальныепроекты.рф. Вот, я надеюсь, что это будет важно узнать молодым людям, чтобы почувствовать себя увереннее.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомню, что с нами Татьяна Воробьёва, заслуженный психолог, педагог высшей категории. Татьяночка, вот можно вас спросить, а что же этот молодой человек, он что-то вам ответил?
Он ушел другим, я это видела. Я увидела, что он захочет ко мне прийти. Он поверил в меня.
Это потрясающе, потому что вот как бы эти вопросы, они же очень правильные, но почему-то я очень редко вижу их в
семье,
в психологии. Вот а когда приходит человек к психологу, я очень много знаю психологов, у меня есть психологи на все случаи жизни,
потому что я это немножко знаю.
Да, писала книжку про депрессию, у моей дочери была депрессия.
Я помню эту книжку.
Я верю, что тебе больно. И действительно, у меня очень много вот людей, но я очень редко обращаюсь к психологу. У меня есть такой, он называется «Сельский батюшка».
Вот, ой, как
хорошо. Знаете, он такой, ну, потрясающий батюшка, он служил на Афоне, у него очень такой, он очень образованный, вот, но он так себя позиционирует, потому что он очень много общается с людьми, принимает, никогда не отказывает. Вот когда молодые люди, сложные люди, как-то нужно им, да, куда-то пойти. А я его заметила таким экспериментальным путем, потому что по-разному себя чувствуешь после исповеди, да?
Да.
Вот у него после исповеди, во-первых, чем он особенный, он иногда не знает, что сказать, искренне не знает. Он говорит: «Помоги, Господи!» И вот ты отходишь, у тебя вырастают крылья. А иногда он что-то такое говорит, какое-то нужное слово, вот, и он, ну, да простит меня тот психолог, к которому я иногда все-таки обращаюсь, и раз в год примерно, да, вот мне от этого становится хорошо, что-то в моей голове приходит в порядок. Но, тем не менее, вот в ваших словах меня насторожил один момент. Вы сказали, что у ребенка открыли глаза после того, как вышел его отец. Я, наверное, спрошу, почему, и все-таки хочу получить не то что ответ на вопрос, а какую-то вот уверенность, что мы, взрослые родители, знаем, чему учить наших детей, и при всех ошибках нашей юности имеем на это право.
Мы не только имеем на это право, мы обязаны это делать. Мы обязаны это делать. Здесь я опустила деталь, которую, ну, не считала нужным сказать. Я поняла, что это непростые отношения, что папа — это второй, но человек, который воспитывает своего сына. Поэтому здесь есть особенности, видимо, взаимоотношений, которых, так сказать, мы начали говорить с ним. Это когда я папа и сын присутствовал. Мы их озвучили. Но это ведь воля сына была остаться один на один. Это не я попросила отца выйти. И с самого начала отец меня спросил, мне присутствовать? Я говорю, конечно, всегда. Я всегда за то, чтобы не за... просто за то, а всегда, чтобы присутствовал. Но если вас просят остаться один на один, вы остаетесь один на один. Это очень важный момент. Но в этом моменте есть очень важное правило. Если вещи касаются душепагубных, вы обязаны сказать родителям. Обязаны не промолчать. Если это вещи вот такого толка, то вы имеете право не сообщать родителям. Хотя тайна консультации остается тайной консультацией, как и исповедь. Это не обсуждается никогда и ни с кем. Но я просто сказала благодарность за человека, что он счел нужным сказать. Значит, у них какие-то свои особенные отношения. Мы не будем их разбирать. Это не место здесь для этого. Вот. А вот позиции того, родители знают. Это очень важно, когда родители знают. Это очень важно. И ведь, понимаете, когда мы говорим, не сразу я пришла к Богу и так далее, это момент, ну, как вам сказать, это путь каждого из нас, и он отдельный. И никто к Богу не придет без воли Отца моего, слова Господа. Поэтому каждый из нас пришел тогда, когда он пришел, когда его душа была готова вместить это огромнейшее откровение присутствия Бога и наличие Бога вообще, и присутствие Бога в его судьбе, в его жизни. Поэтому здесь нету времени. И путь, который прошли, и так далее, верный он, неверный этот путь. Для этого и есть познание Бога, чтобы понять, где не так, где так. Помните, сначала был создан закон, который нам помогал, что это противозаконно, это незаконно. А потом только появились блаженства. Все в свое время. Поэтому сетовать об этом не надо. Мы идем той жизнью, которую Господь нам дал. Важно, как мы из этой жизни выйдем. И подчас, когда мы были молодыми, многих вещей просто не понимали и не принимали. И это может быть. А вот какова же роль родителей? Вот знаете, безошибочное понятие любящих родителей – это предназначенность детей, предопределенность детей. А она всегда предопределена к супружеству или к монашеству. Но она предопределена к семье, к рождению ребенка, к воспитанию детей, к заботе о родителях. Ничего по-другому-то больше нет. По-настоящему это и есть самый истинный и простой путь. И поэтому отсюда встает сразу целевая позиция, чтобы из девочки выросла девушка, мама, женщина, точнее, женщина, мама. Из мужчины, из мальчика вырос юноша, мужчина, отец, гражданин. Вот это целевая установка. А с чего она начинается? Да с рождения. Ой, какая-то неопрятная, какая-то неряшливая. Я всегда говорю, что воспитание – это насилие. Когда мне говорят, воспитание – это что-то голубое, безоблачное, это ложь. Воспитание – насилие, потому что в нем всегда есть заложено три момента императивных. Должен, надо, обязан. И кто же с этим рождается от рождения? Мы уже с младенчества говорим «надо», должен слушать маму, папу, обязан помогать, обязан там и так далее. Совершенно верно, слово «обязан», оно будет последним в нашем словаре императивных позиций. Надо – первое, должен – второе, обязан – третье. А вот отсюда, от этих императивных позиций, и идет позиция воспитания, которую каждая мама и папа знает. И именно мама с папой это знают, потому что семья – это результат того, что они собрали, того, что они имеют. Это счастливый брак, это трудный брак, это горький брак. Опираясь на это, конечно, мы будем учить подкладывать ту соломку, при которой ребенок наш не должен упасть на булыжник и разбить себе все и душу, и сердце, и коленки, и ноги. А поэтому мы с детства говорим. Мы не говорим о том, что девочка там то-то. Мы нажимаем на те ведущие позиции, которые значимы для ребенка. Что значимо для девчонки? Ну, конечно, быть красивой. Ну, конечно, иметь красивую прическу, нарядно быть. Не потому, что это будущая модель на подиум, ни в коей мере, а потому что это значимо. А отсюда что мы из этого вектора выводим? Опрятность, аккуратность, словарь, женственность. Ну что ты таким грубым голосом говоришь? Ну какие грубые слова? Ну ты же девочка. Мы же невольно это всегда говорим. Ты же девочка. То есть мы формируем женский образ. Ну какая злоба! Ты знаешь, злобная девочка или девушка похожа на медузу Горгону, очень красивую, но с гадюками на голове. Поэтому мы формируем этот образ. Ты знаешь, я прошу тебя не просто помочь. Я прошу тебя помочь, учась заботиться обо мне, потому что основа девичья – это забота. Это забота. Все пришли уставшие, и только мама встает к плите, готовит, моет, чтобы накормить всех уставших. И никто не спросил: мама, а ты устала? А ей некогда уставать. Она должна позаботиться о всех вас. Поэтому первые навыки заботы опять в девичьем возрасте, в маленьком возрасте, в дошкольном возрасте. Но мы это позиционируем. Мы не ставим это как кирпич на душу ребенка. Будешь злая, замуж не выйдешь. Ну, избави Бог, такие слова. Никаких пророчеств. Никаких пророчеств быть не должно. Вот если ты такая, то-то. Это самые страшные слова, которые можно услышать от матери. Нет, всегда прогноз на будущее. Что сейчас заложили? Вот видишь, какая ты молодец. Может быть, эта помощь-то была один раз в неделю, и то, так сказать, с увещеваниями и прочими, прочими. Но ты помогла. Какая ты молодец, что сумеешь и дома такой порядок содержать. Какая же там... Да, я хвалю за всякое маленькое дельце, которое ляжет в основу будущей жены, хозяйки. Но самое главное, не хозяйка в жене важна, а самое главное, важна в девочке. Важны в девочке такие качества, как внимание, чуткость. Внимание и чуткость. Что они рождают? Они рождают заботу. Забота рождает жертвенность. Увидеть, какая мама. Увидеть, какие руки. Я тысячу раз это всегда говорю. Не научили этому с детства. Некогда. Незачем. Вот это наше некогда и незачем. Оно для нас и для семьи потом ляжет дорогой ценой. Дорогой ценой. Так и будет некогда увидеть, заметить, пожертвовать. Знаешь, я тоже не пойду, потому что ты приболел, я посижу с тобой. Вот этим моментом мы начинаем учить с детства. А мальчишек? А мальчишек мы уже в 5 лет говорим: ты главный по ответственности. Мы не перегружаем степенью ответственности. Мы говорим: главный в выборе решений. Девочку нельзя. Не то что бить, к ней прикасаться нельзя. Помогать можно и должен, ты же мальчишка, ты главный. У нее нет таких сил. А вот толкнуть девочку нельзя. А вдруг в дальнейшем эта болячка как-то выступит, понимаешь? И это мы будем виноваты в этом. Мы всю степень ответственности за будущее девочки, девушки, матери уже в 5 лет закладываем. Ты должен заботиться, чтобы ни в лужу не встала ногами и так далее, а ты сам ее в лужу толкаешь. Вот, казалось бы, такие бытовые вещи, которые повседневные, постоянные, но мы их не видим, мы их не замечаем. Но вот тогда из сына вырастает свин, который видит только себя, где путь к сердцу мужчины лежит через ближайший гастроном. Накормили, сразу увидел, какая жена. Поэтому воспитание вот матери и отцу на опыте своей семьи, на опыте своей радости или страданий ложится в основу воспитания, что мы заложим в детях.
С вами Анна Леонтьева. Мы говорим о семье с Татьяной Воробьёвой, заслуженным педагогом, психологом высшей категории. Не уходите от нас, вернемся через минуту.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Сегодня с вами в студии Анна Леонтьева. И у нас в гостях Татьяна Воробьёва, наш любимый герой, заслуженный педагог, психолог высшей категории. Татьяночка, вот я хочу успеть задать еще какие-нибудь неудобные вопросы. И один из этих неудобных вопросов, вот вы очень хорошо рассказали про воспитание. Это не очень, опять же, популярная тема, вот такое вот, как сейчас сказали бы, гендерное, да, воспитание.
Ой, пою Бог. Это не гендерное воспитание, ни в коей мере, ни в коей мере. Оно не имеет отношения к нашему менталитету.
Я немножко с иронией сказала это слово, потому что сейчас просто это слово звучит очень часто, и мы слышим его от наших детей, к сожалению, подростков, которые, ну, стремятся к равноправию, там, полов и вот это все. Но вопрос у меня немножко другой, и прям вот очень хочется его задать. Мы начали с того, что я рассказала, что наша юность была достаточно бурной у многих из нас. И
Такой, какой была.
Вот, но мы все, кто пришел к вере, мы все мечтали о том, что наши дети вырастут. И первый поцелуй, как говорит один мой знакомый батюшка, под венцом. Вот, а они живут так, как живут дети в современном мире. Вот, вопрос, наверное, в том, нужно ли, можем ли мы, имеем ли мы право вот, как бы прийти к ним и сказать: ребята, все, мы очень православные, вы живете там в гражданском браке, и давайте быстренько под венец. Ну, я примерно представляю их реакцию, да, но вот что вы скажете на эту тему?
Вопрос сложный, но в этом вопросе очень важно быть любящим человеком и верующим человеком. Что значит верующим человеком? Это значит, что путь каждого Богом проставлен. И поэтому всякая догматика, всякие принципы, они очень тяжелые и тяжеловесные. Они отталкивают. Никто из родителей не хочет своим детям плохого. И никто не скажет: живите в блуде. И каждая мать верующая, она будет проживать это очень сильно. Она будет молиться глубоко. И не кажется вам, что в этом тоже есть определенный промысел Божий? Нас, родителей, расшевелить, сделать наши души более тонкими. Научиться молиться за своих детей просто и глубоко. И постоянно, дабы наши дети тоже пришли к тем уже духовным понятиям, которые мы с вами сейчас имеем. Мы же не имели их в юности, к сожалению. Это не оправдание нам. Это не оправдание, это понимание, что каждому из нас достается свое время жизни. Мы появились в том месте и в тот час, в котором мы появились по воле Божьей. Важно, еще раз подчеркиваю, важно, как мы выйдем. А любовь Божья к человеку безгранична. Наша задача – любить наших детей не с позиции потакания, а с позиции любви духовной. Я хочу, чтобы мой сын пришел ко спасению, а не гибели, чтобы пришел сам ко спасению и детей своих. Вот что мы хотим. Плохое ли это желание? Это высшее желание, которое должны испытывать мать и отец. Спаси, сохрани и помилуй. А вот как наши дети? Мы не учим их блуду. Мы не говорим: смотри, мерзкие передачи. Наоборот, мы держим руку на пульсе: в грязь не лезь и так далее. В грязь душевную не лезь, расливающую. Мы об этом говорим. Я хочу об этом всем сказать. Да, православная мать будет очень страдать, когда что-то случится нецеломудренное, что-то случится уже в сегодняшних ее понятиях недопустимое. Но только мы забываем самое главное, что Бог – это любовь. Что Бог – это любовь, Он принимает все наше несовершенное, чтобы сделать его совершенным. Сила Божья в немощи. Это не значит, что в грехе. Нет. Это когда мы, родители, осознаем, что с нашими детьми, и молимся за наших детей просто и горячо, уповая на волю Божью. Ведь что такое вера? Если мы вспомним апостола Павла, его послание к евреям, по-моему, это 11 глава, вера – это исполнение ожидаемого и упование на невидимого. Вот и все. Вот и все. Нам дано правильное душевное устроение, что мы несовершенны, и наши дети несовершенны. Помоги. Помощь и исправление только от Бога. От нас направленность нашей души. Я хочу быть другой. Я хочу, чтобы мои дети были другими. Вот это самое главное. Когда мне часто родители... В этом году у меня было много таких очень серьезных трагедий по консультациям, которые приходилось разбирать. Позвонила замечательная мама, глубоко верующая мама. И она стала говорить о том, что какой у них хороший ребенок. Вот он и на клиросе, вот он и там. Вот он, ну просто вот и же херувимы, и два крыла за плечами. И когда мы говорим о такой суперхорошести детей, мне всегда становится страшно. Во-первых, нельзя об этом говорить. Потому что в этом заложено уже начало того, что плохо. Кому-то вы сказали, какой ваш сын, с каким придыханием, вы говорите, а у кого-то простой сын, и озорник, и прочий, и двоечник, и думает эта мать, а мой-то такой сякой. Приходит, говорит, вот какой Иванов хороший, а ты какой. Что происходит и с матерью, и с ребенком? Чувство ревности, чувство истязания своего ребенка, а ты не такой. Вот у тебя есть пример, а это не пример. Этот мальчик не пример для вашего ребенка. У него другие примеры, которых вы пока еще не ведаете, но видите по результатам. Это первое. Второе. Ваше самодовольство хорошим ребенком. Вот он такой хороший, он и учится отлично. Он и на клиросе поет, он и в алтаре даже служит. Ну что вы, все, пора брать, пора ним подевать, святой. А вы родители святого. Как страшно. И что же происходит потом? А потом происходит полное обрушение. Полное обрушение. Он влюбляется в девочку, а девочка влюбляется в друга. И закипает все страсти юности. Ну ладно бы они закипали в слезах, в ревности, может быть, даже в мордобое. Все можно это допустить. Оно закипает в грязном пасквиле. Клеветы, мерзости.
Когда это реальная история, да, то, что
я рассказываю только реальные истории. Ага. Их выдумать нельзя. Такая мерзость. Но мама об этом не говорит мне. Она говорит, что вот там вот появилась его запись, адресованная юноше и девушке. Мне не прислали эту запись. Запись мне пришлет другой человек. Когда я прочитаю, мне станет плохо, омерзительно плохо. Мне, взрослому человеку, прожившему жизнь... Это будет не ревность, это будет... В конце он пишет, вы все лицемеры, и я с вами лицемерил. Теперь я такой. Теперь я другой. И вот этот прорыв другого...
Кому он это пишет, Татьяночка? Это...
Он пишет девушке, он пишет юноше, он пишет это всему классу. Ага. Это становится достоянием всего класса.
В чем корень вот этого всего? Почему корень? Он не прожил какие-то свои ошибки? Что это такое?
Корень здесь другой. Что мы, родители, проживаем самодовольные, самодостаточные, но не подготавливающие ребенка к тому, что и жизнь. Мы хвалим нашего сына, мы гордимся нашим сыном, мы рассказываем об его успехах, забывая о том, что это простой человек со всеми своими страстями, немощами. А нам бы готовить сына к тому, никогда не хвастайся, что ты в алтаре. Я вспоминаю покойного любимого батюшка, отца Дмитрия Смирнова, который всегда говорил, я против того, чтобы дети были в алтаре. Это огромное испытание для самолюбия ребенка. Огромное испытание. Вот он вошел, он уже святой, он вышел из алтаря. Как он выходит, как он смотрит, как он несет свечу. Там нет простоты. Там уже идет театр одного актера. Он себя выносит. Он уже спускается с амвона так, как будто это минимум архиерей спустился. Посмотрите на них, и вы это все увидите. И беда в том, что мы превознесли. И первая ситуация, с которой столкнулся ребенок, не любовью к нему, оказывается, а душа-то больна злобой, ревностью, нетерпимостью. Я же святой. И этот культ мы создавали. Мы создавали, родители. Вместо того, чтобы говорить об огромной ответственности, которую ты несешь, ты вошел в алтарь, сын, это огромная ответственность. Не надо об этом никому говорить. Это батюшка, благословение и прочее. А ты это несешь как свою заслугу. Вот эта заслуга затмила юное сердечко, не позволила ему просто быть простым, любящим, влюбленным, ревнующим. Не позволила просто поплакать, просто пострадать. Да, посердиться, позлиться, поговорить с мамой. Нет, он настолько на высоте, и как это его не выбрали. Вот момент перекошенного нашего самодовольного воспитания. Бояться как огня, превозношение над кем-либо и чем-либо. Все в свое время. Двоечник, который сегодня двоечник, после 15 или в ВУЗе становится отличником и аспирантом, а ты становишься так, закончил, бакалавром стал, до магистерской даже не дошел по сегодняшней системе. А это двоечник дошел до конца. Поэтому очень важный момент, что закладываем. Не пупизм, не достоинство, я сказала, а состояние быть настоящим, а не кажущимся. Переживать горе по-мужски, уметь нести удар, ревность. Стань не лучше, достигни того, что действительно тебя заставит посмотреть всех. Не с позиции гордыни, а с позиции твоей воли, твоей работоспособности, твоего мужского начала, силы духа. Вот это будет уметь нести удар.
Я хотела также поднять такую тему. Вот вы рассказали вначале, как воспитывать маленьких детей, да, в мальчиках ответственность, в девочках женственность. Но это все, опять же, к сожалению, темы весьма непопулярны в современном мире, потому что вот есть такая тенденция уравнивания, да, мальчиков и девочек. И часто я вижу, что девочки, вот, например, ну, мы опускаем вот все, что первый поцелуй под венцом, да, жених и невеста, пара, ну, girlfriend и boyfriend, у меня не очень мне нравятся эти слова, вот, мне почему-то нравится называть мальчика жених, девочку невеста, если конечно, они встречаются, потому что они оба, наверное, все-таки имеют в виду что-то большее, да, я...
Ну, когда жених и невеста, это уже вообще в православии, это еще есть чин обручения, между прочим, когда они становятся женихом и невестой, они не муж, еще жена, но чин обручения такое есть в православии.
Да, хотя бы, вот, да, да, вот конечно, это помолвка, есть, да, это называется, ну, помолвка, колечко друг другу
подарить. Чин обручения,
да,
это когда кольцами, колечки еще не венчальные кольца, когда обмениваются кольцами, они становятся женихом и невестой. Это действительно
это,
так.
Да, это чудесно. Я, кстати, это запомнила. Сейчас я притворю эту жизнь.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомню, что с нами Татьяна Воробьёва, заслуженный психолог, педагог высшей категории. Я хочу спросить другое. Вот сейчас современные женщины, они очень ценят свою независимость. И девочки тоже. Ну, девочки — это там подростки после 18 лет. Вот это вот женская независимость. То есть она правильная. Вот, например, не знаю, как сказать... Девочка живет, да, у нее есть жених, но она от своего психолога знает, что она обязательно должна быть самодостаточной. Если ей плохо, он, конечно, ей поможет, но это ресурс, который мне нужно беречь. В какой-то момент я должна уйти и проживать свою боль сама, потому что я независимая.
Анечка, можно
ваше
я отвечу,
мнение?
Да, сразу на этот вопрос? Вот прям он тоже будет состоять из нескольких этапов ответов. Да, как вот страшно мне слышать эти слова психологов, мне просто страшно слышать. Ну, во-первых, сразу к тому, что есть законы психофизиологии. Вот заметили, что первое сразу звучит? Психофизиология, да, сложно сочиненное слово. Правда? Но впереди какое слово? Психос, душа.
Душа, души, да. Физиология.
Да, совершенно нет. Корреляционная взаимосвязь, взаимозависимость. Оказывается, физиологические процессы обусловлены психологическими процессами, чувством, разумом, волей. И если все вот это искажено и прочее, физиологические процессы тоже становятся искаженными. Никаких иллюзий. Медицину отменить нельзя, физиологию отменить нельзя. Совершенно верно. Если ребенок воспитывается без участия матери, девочка, она в полноценной мере гормоны женские не выработает. Если ее воспитывает мужчина, у нее скорее будет равность гормонов, так называемая амбивалентность между мужскими и женскими. Она будет оно. Точно так же и мальчик, воспитанный мамой, он будет очень стараться, но ему будет очень трудно. В нем будут все равно гормоны не выше тех, которые должны быть. Поэтому и существует Богом данная действительно возрастная периодизация. Вообще, Господь так мудро создал человека, что можно только поражаться. И почему светские психологи этих вещей не знают? Не знают, а поэтому не говорят. Есть понятие возрастной периодизации. Есть понятие эпикризных сроков. Есть понятие сензитивного периода, периода ретардации. Что это такое?
Какие слова?
Да, ну это я сейчас
как
уберу.
Это относится к нашей
Да, я сейчас скажу, как это очень серьезно относится. На первом году эпикризный срок – это результат после срока. Вот год прошел, что мы достигли году? Ребенок наш умеет ходить, умеет говорить, у него 10 словарь, 10 слов в активном словаре и так далее, у него понятийная функция. И речь, если он понимает, у него внутренняя речь, и так много далее, и так далее. Но что мы говорим? В эти сроки происходят очень важные кризисы. Видите, эпикриз – кризис. Это обостренный состояние к концу года, если заканчивается ваш биологический год. Вы знаете, как трудно. Мы начинаем то болеть, то еще что-то. Потом он начинается, а потом только мы входим в свой год. Так вот, что же такое возрастной эпикризный срок? Первый, он звучит в 3 года. Пубертатный. Пубертат – половое развитие. В 3 года его быть не может. Конечно, нет. Конечно. Но это подготовительный этап к будущему физиологическому процессу собственного пубертата. А чем же он характеризуется? Идентификация себя по полу. Идентификация уже в 3 года. Ты мальчик. Это может делать и мама без папы. Может. И штанишки, мужские игрушки, танки, пушки, и там мячики и так далее, футбол, хоккей. Ну, неважно. Мама, ты мальчик, ты сыночек, ты там Колечка, ты Витечка. Совершенно верно. И мальчишку спросить 3 года, если ему эти вещи говорят, он говорит, я мальчик. Он не ошибается. Он не назовет себя девочкой. Это 3 года. Второй пубертатный кризис. Второй. 5 лет. Когда мы с вами затронули тему, что это очень важная тема. 5 лет мы говорим мальчишке и девочке. Какой должен быть мальчик? Помните, мы сказали, воспитание отсюда уже начинается. Каким должен быть мальчишка? Мы даем подчас идеальный образ отца, даже если это не так, неважно. Вот папа самый сильный, папа самый главный, папа самый умный, папа самый... Мы создаем не просто культ отца, мы создаем набор мужских качеств, каким ты должен быть. Мужчина защищает родину и так далее. Что это дает? Это опять дает, что мужские гормоны, потому что это эндокринный гормональный кризис вообще, поднимаются мужские гормоны над женскими. А что они обуславливают? Эмоционально-аффективную сферу по мужскому типу или по женскому типу. Это 2 разные сферы. Мышление, развитие мозга по мужскому типу, а не по женскому. И уже идет четкая дифференциация мужского начала и женского начала. Дальше. 7 лет. Прекраснейший кризис, прекраснейший, один из самых важнейших пубертатных кризисов. В чем он заключается? Эмоционально-волевом контроле. Я подчиняю себя тому, что надо, что я хочу. Лежит телефон, он мне так нужен, никого нет, брать или не брать. Что воспитали? Какие аргументы воспитали? Нет, это чужая вещь, брать нельзя. Ну, возьму, никто не заметит. Здесь мы видим все, что мы с вами навоспитывали за эти 7 лет. Но уже видим, если мы правильно воспитали, то мы получаем четкий ответ. Я мальчик. Вот девочку толкнули. Как ты должен поступить? Я должен подойти, отряхнуть, позаботиться. Совершенно верно. Это тот не пройти мимо, не посмеяться, не сфотографировать ее на камеру телефона, что сегодня это сплошь и рядом идет. Не подлечить. Я должен, наоборот, защитить и так далее. Что заложили? В 7 лет это уже проявляется как эмоционально-волевой контроль в слове «должен». Обязан. И, собственно, пубертаты у девочек от 9 до там, 15, у мальчишек от 13 и до 21 года. У мальчиков пубертат так долго идет формирование мужского начала. Опять гормоны. А если этого нет, тогда гормоны недоразвиты. Вот отсюда психофизиология. И тогда мужской ум по женскому типу. Тогда профессии выбираю женоподобные. Тогда... эмоции женоподобные, истероидные и так далее, и тому подобное. Они еще есть такие театрализованные, психопатии и так далее. Понимаете, это истероидная вот психопатия, она этим проявляется. Вот весь такой он женственный. Вот весь он такой, вот-вот, я не называю имен, но когда смотришь, она по телевидению, но просто дурно становится от манеры говорить и до манеры руки, жеста. Это пантомимический рисунок, это важнейший психофизиологический показатель мужского или женского начала. Психолог смотрит, как вы вошли, как вы идете, как вы садитесь, как вы представляетесь, какое выражение на лице. Это валиднейший психофизиологический тест.
Валиднейший.
Валерий, надежнейший.
Надежнейший.
Надежнейший, да. Поэтому мы и говорим, как это так, оно стало. Нет, это наше непонимание, что из мальчика должен вырасти отрок, юноша, мужчина, отец, гражданин. Если мы этого не понимаем, если мы это стерли под какими-то соусами, это наша вина. Потому что самым страшным является, что тот генофонд, который формируется у вашего сына, перейдет к его ребенку. И он уже будет все ближе к оно. Не случайно то, что произошло на Западе. Не случайно мы вдруг заговорили о гендерном воспитании. Да никогда в России это не звучало. И вдруг у нас стало это инновационной позицией. И мне с высокой трибуны говорят, у нас есть еще психологи, которые не понимают инновации гендерного воспитания. А вот фон Цорса, люди добрые, ты ведь когда-нибудь за это ответишь, за то, что ты пользовался фондом Сороса, разрушая менталитет своего генофонда веками, веками созданный. Это преступление. Поэтому не гендерное воспитание, а воспитание юноши и девушки, жены и мужа. Вот это должно стоять так, как это называлось всегда в России. Воспитание мужчины и женщины.
Татьяночка, простите меня, а можно вот в простоте сказать все-таки про женскую независимость? Да, я заслушалась, но хочу прям конкретики.
Это мы вернулись к тому, что как изначально, по поводу женской независимости. Когда я овдовела, я вдруг поняла, что меня стало в два раза меньше. И я могу сказать только одно – это сиротство и пустота. Все разведенные женщины ищут нового брака. Ищут нового брака. Либо компашки женские сбиваются, где, к сожалению, разговоры опять только о них, от которых мы ушли. Никакой независимости нет. Свободы нет. Свобода, она в вере. Я знаю, что надо делать. У меня не всегда это получится. Но я знаю. Поэтому это совсем другая свобода. А независимость? А какая в семье может быть независимость? Мы все друг от друга зависим. Если я пришла злая, я это зло повесила в воздухе. Не подходите. Да, умный муж скажет, давайте, мам, давай успокойся, давай я тебе кофейку приготовлю. Так сделает ум. Когда супруг приходит вот такой, мы тоже знаем, как надо поступить. Давай, я сейчас накрою, иди помойся, успокойся. Мы всегда зависимы друг от друга. Разве мы можем быть независимыми, если наш ребенок пришел, пхнул ногами портфель, в лучшем случае, хлопнул дверью и захлопнул свою дверь в свою комнату? Мы себе места не находим. Мы и так, мы и сяк. Мы ищем пути, как подойти, как успокоить, как утешить и как узнать, что случилось. Но если такая ты независимая, что ты так переживаешь-то? Ну и пускай это его проблема, твоя проблема нет. Иди читай, смотри, там, что там в телефоне лази и так далее. Нет, независимость – это ложь. Это заведомая ложь. И каждый, кто говорит о своей независимости, особенно психологи, как правило, это люди очень зависимые. Зависимо от того, что у них силиконовая спина. Пусть не обижаются на меня мои коллеги. Силиконовая спина.
Что это такое?
Силиконовая спина гибкая, гнущаяся, мягкая, удобная и так далее. Можно и так согнуть, можно, да. Как клиенту хорошо. Когда мы думаем, как клиенту хорошо, мы должны думать о том, как не навредить, как не привести к деформации души. Сказать то, что надо сказать, да, сказать корректно, деликатно. Моя задача – сказать. Ваша задача – принять или не принять. Но когда мы говорим о том, что независимая женщина должна быть мое пространство, вчера на консультации были двое взрослых людей. Очень хорошие люди с двумя детками. Тогда это простые люди. Вот простые люди. И вчера то, что я услышала в откровении супруга, я была поражена и обрадована. До этого был звонок, Татьяна Владимировна, вопрос очень серьезный, девочка, ученица, хочет погибнуть, покончить жизнь самоубийством и так далее, что мне быть, идти к родителям. Я говорю, а это действительно самоубийство? Нет, вот, и присылает переписку. Переписка просто, ну, ясно, что одна девочка увлеклась, и девочка просто шантажирует. И так она хочет, и так она хочет. Она просто издевается над этим взрослым человеком. И он приезжает ко мне на консультацию. Я говорю, нет, вы знаете, вы должны... Ну, то, что я ему сказала, что он должен, это другой разговор. Мы с ним долго разговариваем, долго беседуем, и вдруг он заканчивает о том, что... У нас у супруги положение такие, мы стараемся не лезть в жизнь друг друга. Вот так. Вот так. Ну что ж, это ваше право, это ваша свободная воля. Вам от этого
а что
легче?
Значит не лезть в жизнь друг друга?
Ну, я стараюсь не рассказывать ей о своих переживаниях и так далее. Мотивы разные, может быть, здесь, может быть, не волновать. Есть разные переживания и так далее. Вот, а может быть, другой мотив, зачем там рассказ, я привык так жить сам в себе. И когда он пришел после консультации, с его слов, он говорит, я рассказал жене, впервые рассказал о том, что меня волновало, и о встрече вот с Татьяной Владимировной. И она говорит, я тоже хочу пойти к ней. И вот они пришли, два взрослых человека. Несомненно, это супружеская пара. И вот то признание, которое он сделал в этом маленьком кабинетике, он сказал, так благодарен. Я захотела рассказать своей жене о всех этих переживаниях. И она была так благодарна, как же так? И ты не рассказывал мне. Я думал, тебе это не... Я думал, мне казалось. Да вы начните говорить. Таким образом вы прорастаете в переживаниях друг за друга. Вы начинаете молиться друг за друга. Вы вместе встанете на молитву, чтобы помочь друг другу. Вы тогда уже не рядом. Когда мы вот на этом уровне псевдонезависимости, мы в параллели живем. Мы не проникаем в сердце и душу друг друга. Мы не знаем тех действительно уголочков, закоулочков, чем живет, от чего волнуется, что проживает, что переживает, как ему помочь. Может быть, я не могу действенно помочь. Я помогу ему как супруга молитвой. Я помогу просто в это время вниманием. Я буду понимать, что происходит, а не гадать. Когда мы гадаем, мы злимся, мы сердимся, мы не понимаем. А может быть, тебя кто-то другой завелся? Ну, дурацких разговоров будет сразу очень много. Поэтому что за независимость? Какая независимость? Да, вопрос о том, что мне надо купить трусики, не должен касаться мужа, это понятно. Есть какая-то категория этических позиций, где не нужно все откровение. Не нужно откровение о женских болезнях, не надо этих откровений. Это особенность мужской, так сказать, психики, она не полезна. То есть есть понятие деликатности, корректности и такта. Никто об этом не говорит. Эти вещи, они на уровне нашей души идут. А все остальное, либо мы в параллели друг с другом и независимы, либо мы вместе, и мы единый союз. Чтобы тогда вы почувствовали, когда я сказала о вдовстве, что ты стала меньше наполовинку. И вы, Аня, наверняка это чувство знаете.
Да, я знаю, потому что
поэтому
я тоже
сразу
вдова,
мы понимаем, это другая
половинка.
Все, это началась какая-то другая жизнь.
Да.
Другая. Сказать, что лучше, нет, не скажу. Ушла сила, ушла защита, ушло вот то плечо, когда ты могла повернуться и сказать, ну как ты думаешь, как мне поступить, как ты считаешь? Совершенно верно. И когда говорят, ты должна сделать так, но почему так? Тебе объяснят. А в супружестве венчанном ты прекрасно понимаешь, что вот то, что сказал, оно и правильное. Потом ты в этом убедишься, вляпаясь в свою независимость, ты скажешь, ой, ну как же ты прав, опять ты прав, и так далее. Поэтому независимость весьма опасная вещь. Это вещь волка-одиночки и лисицы-одиночки. Семья предполагает вместе. Вместе проживаем, вместе переживаем. Все делаем вместе. Отдельно делаем только одно. Когда папа воспитывает ребенка, меня нет, я не мешаю. Когда я воспитываю ребенка, вопреки тому, что он сейчас там ругал, я тоже. Он мне тоже не мешает. У нас методы и приемы разные, а цель одна. А цель одна, и эта цель 100 раз обсуждалась между нами. Не обсуждая этого, мы так и будем, как рак, щука и лебедь, тянуть каждый в какую сторону разрывать, а не воспитывать в единстве требований, в единстве цели, чтобы из наших детей выросли дети, те, которые нашу старость украсят. Они нашу старость зароют поскорее. Поэтому это действительно единство. Как единство достигнуть? Не обсуждая. Не обсуждая, что мне нравится, что мне не нравится, с чем я согласен, с чем не согласен, что я принимаю, что я не принимаю. Да, это не споры до крови. Это понимание совместности. Мы должны все равно выработать единое супружеское мнение. Почему супруги так похожи друг на друга с годами? Они похожи друг на друга, они абсолютно разные с позиции эмоциональной сферы, но они едины в своем духовном и душевном порыве, проявлении, не порыве, а проявленности, они едины. Что близко одному, то понятно и другому. Что один не принимает, второй тоже не будет принимать. Вы сами знаете, даже друзья, они либо общие становятся семьи, ну, либо подружка может быть одна, Это, да, это нужно, наверное, поболтать, посплетничать о нашем, о женском, о чем не можем сказать мужу, а может говорить, что есть вещи, которые являются прикровенными и не всегда нужны в откровении. Это женская мудрость, это женская деликатность, это женская тактичность и так далее. А во всем остальном мы одно целое из двух половинок созданное. Мы пазлы, которые должны войти, а не быть несложенными. Поэтому ни о какой независимости в супружестве речи быть не может. Тогда живите отдельно. Выбирайте себе партнеров, как там вот принято, попартнерили и разошлись. Ну, это ваше дело. Это ваше дело. Когда придете к другому, что хотите иметь супругу, где я все могу ей рассказать, и она все примет. И мои болячки, и мои страхи, и мое прочее. Я боюсь не рассказать, я боюсь, что меня не поймут, а я не буду этого бояться. Я просто увижу реакцию и пойму, передо мной родной мне человек, который все примет. Все примет и будет подставлять плечо. Или чужой человек, который брезгливо от меня отодвинется. Ну, вот тогда вопрос решен. Все, что вызывает брезгливость, трусость, это не моя половинка. Я буду искать там, где я буду не свободен. Бояться свободы. Это самое страшное, что может быть в супружеской жизни. Свободен. Ну, свободен ты без брака. Будь свободен.
Я напомню, что с вами была Анна Леонтьева. У нас в гостях Татьяна Воробьева, заслуженный педагог, психолог высшей категории. Татьяночка, спасибо вам огромное за этот разговор, полный абсолютно непопулярных психологии тезисов.
Я давно поняла, что я непопулярна. Как только я прихожу, я говорю непопулярные вещи.
Спасибо огромное. Я надеюсь, что до новых встреч. Всего доброго.
Я благодарю за эту встречу. Вот вы умеете, Аня, всегда построить беседу так, что все непопулярное вылезает на поверхность, и, я надеюсь, для кого-то станет актуальным и значимым.
Я в этом уверена. Спасибо.
Благодарю.
Светлый вечер. На радио «Вера».